И как раз криптовалютное сообщество, оно такое очень, мне кажется, такой у него есть сильный гуманистический посыл, что у всех людей должно быть право участвовать в экономической деятельности, право платить и право получать деньги. И плохо, когда кто-то стоит и какими-то такими довольно фарисейскими руководствуясь аргументами, множество людей просто закрывает доступ к лучшей жизни, к обогащению, к процветанию и так далее, потому что какие-то террористы могут там что-то купить. Ну, наверное, могут, но стоит ли это того? Вот, по-моему, не стоит.
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в 56-й, кстати говоря, по-моему, выпуск. Какой у нас выпуск по счету?
Слушай, в мире крипто-подкастов это не важно.
Кстати говоря, да. Здравствуйте, дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск Иммигранткаста. С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Сергей Король из Берлина.
Привет, привет.
У нас сегодня гостевой выпуск. С нами сегодня Сергей Тихомиров из Люксембурга.
Привет.
Привет, Сергей. А сегодня мы пообщаемся, у нас такой будет довольно такой крипто-выпуск. Сегодня мы пообщаемся о биткоинах и о разных трендах в мире криптовалюты, криптотехнологий, а также почему биткоины все еще торт, чего я, честно говоря, совсем не ожидал. Также мы пообщаемся о том, как живется в Люксембурге и откуда взялся Шенген. И также мы поговорим про немножко про шифропанки и, так сказать, гуманистичный посыл биткоинов и криптовалют.
И в прямом эфире практически, ну, для нас в прямом эфире вы увидите мое переобувание из крипто-скептика, ну, в крипто-энтузиаста круто сказано, но, по крайней мере, в крипто-сочувствующего человека.
Крипто-заинтересованного.
Крипто-заинтересованный, да.
У нас два Сергея тебе.
Можете меня называть Серж, это моя такая неформальное имя в кругу друзей, скажем так.
По-французски немножко, да.
Окей, Серж, а Сергей, другой Сергей, а у тебя какая кличка?
Слушай, давай Серго тогда будет на грузинский манер. Я вчера впервые в жизни попробовал чурчхелу, так что я теперь наполовину грузин.
Чурчхелу, что это?
Я тебе потом расскажу. Это, ну, короче, это типа грузинский сникерс такой.
Хорошо, заинтриговал. Ладно, будет бонус-трек только для наших патронов. А сегодня у нас Серж и Серго, и у нас сегодня специальный выпуск из Люксембурга. Может быть, Серж немножко расскажет, как там вообще в Люксембурге и как ты там оказался?
Слушайте, а где вообще Люксембург находится? Вы меня простите, пожалуйста, Григорий.
Это очень правильный вопрос, потому что до тех пор, пока я сюда не приехал, я его путал с Лихтенштейном, как, думаю, многие...
Погоди, то есть это две разных вещи?
Да, это две разных вещи, вот такие, okay. Такие сюрпризы. Причем одна из них гораздо больше, чем другая. Вот угадайте. Угадайте, кто из кто.
Даже я не знаю, блин, это... Это как, я даже не знаю, Нарвал и Сервал, два живого. Ливия и Боливия, хрен знает где что.
Люксембург находится между Германией, Францией и Бельгией. Это страна, ну, небольшая, но не крохотная, то есть это не город-государство, а это вполне себе страна площадью примерно как Москва, где есть столица, город Люксембург, в котором живет 100 с небольшим тысяч человек, и во всей стране живет около 600 тысяч. И тут такая интересная многонациональная, многоязыковая обстановка, скажем так.
То есть люди говорят на тех языках, вокруг которых вы живете?
Да, здесь все языки в ходу. Главным образом здесь в ходу французский, наиболее он распространен. На немецком многие тоже говорят. В Люксембурге есть собственный люксембургский язык, которым очень гордятся местные жители. Он очень родственен к немецкому, у него своя стандартизованное свое правописание, отличающееся от хохдойч немецкого. Но вот тоже его здесь используют, насколько я понимаю, скорее вот коренные люксембуржцы именно в семейном общении, а в основном все скорее на французском.
А ты на каком языке там сообщаешься с местными?
Ну, по правде говоря, как бы вопрос местный или не местный тут немножко странный, потому что в Люксембурге около половины населения иностранцы. Причем это если только считать постоянных резидентов, не считать комьютеров, которые каждый рабочий день приезжают из-за границы работать и уезжают обратно. Потому что Люксембург, будучи банковской столицей Европы или одной из таких банковских столиц, он предлагает гораздо более высокие зарплаты. Естественно, выгодно жить в окружающих городах Франции и Бельгии в основном, в меньшей степени Германии, и приезжать каждый день на работу. Но вот если считать только тех, кто постоянно живет в Люксембурге, то из них примерно половина иностранцев, но тоже иностранцы в основном из ЕС, бельгийцы, французы, как ни странно, много португальцев. Здесь большое португальское комьюнити. Ну, соответственно, вот они говорят все на своих языках. Французский тут такой лингва франка в большинстве, я бы сказал, отраслей экономики, в финансовой отрасли. Но я, поскольку занимаюсь наукой и работаю в университете, я аспирант университета Люксембурга, то, конечно, язык общения в науке английский, и здесь особой даже разницы нет, мне кажется, в Люксембурге ты или в какой-то другой стране, если ты делаешь науку в глобальной академической среде, то ты общаешься на английском, поэтому мне особо даже с местными общаться как-то не приходится. Но я знаю немецкий довольно неплохо, но особо его здесь как-то не практикую. Я знаю самые базовые азы французского, иногда он пригождается, но в целом здесь можно вполне жить в своем таком пузыре, общаясь на английском с коллегами, а с местными общаясь, не знаю, жестами.
То есть ты можешь по-французски купить круассан?
В принципе, да. Ну, хотя здесь в супермаркете есть автоматические кассы, так что можно вообще ни с кем не общаться.
Да, слушай, в Германии тоже есть автоматические кассы, я постоянно к ним хожу, и я постоянно нарываюсь на какую-нибудь проблему. Они, казалось, у них есть какая-то базовая система борьбы с воровством. Типа, как бы касса такая, как бы стоечка, слева-справа как бы двое весов находится на самом деле. Ты кладешь корзинку на правую часть и перекладываешь как бы на левую часть, постепенно сканируя все штрих-коды. Но если ты взял, например, два авокадо в руки и, например, одну просканировал, а вторая у тебя в руках еще осталась непросканированная, то касса такая говорит, типа, ой, нет, слушай, обман, чувствую что-то недовесок где-то. И она начинает мигать, и подбегает человек, начинает проверять твои покупки. Такой, блин, ребята, вот он, авокадо у меня в руках, я еще не успел просто. Короче, меня это бесит. Простите, я отвлекся.
Наболело, да?
Блин, слушай, каждый раз такой, я не знаю.
А расскажи, может быть, немножко вообще, как ты оказался в Люксембурге и почему именно там?
В Люксембурге я оказался уже больше 3 лет назад, когда я решил получить, как-то перевести на русский, даже не знаю, PhD, это же, докторская, наверное, степень, но в России это есть двухступенчатая система, кандидат и потом доктор, а как бы в большом мире этого нет, просто есть PhD. Вот, его я решил получить.
Да, верно.
Собственно, предыстория такова, что я вырос в Москве, я закончил МГУ, потом я несколько лет работал в небольшой компании московской, и в какой-то момент я узнал про то, что есть такая вещь, как биткоин и прочие криптовалюты, очень этим заинтересовался, и мне показалось это очень перспективным и вообще захватывающим. Я стал это как-то исследовать в свободное время, а потом подумал, что неплохо было бы посвятить этому, все рабочее время, и я стал изучать, где эту тему исследуют в Европе в основном, потому что мне как-то ближе был путь академический, мне казалось, что это как-то проще, и меньшая, так сказать, вероятность нарваться на какой-то проект. Ну, если там сравнивать с индустриальными проектами, тогда, особенно в 2015-2016 году, еще не было каких-то очевидных мест, куда можно прийти и работать в этой области. Мне казалось, что академия, университет — это такой safe bet, так сказать, поизучать, посидеть спокойно. Ну, в целом, это ожидание и оправдалось, я могу сказать. Я изучал, где это исследуют, скорее в Европе, смотрел на немецкоязычную часть Европы, поскольку у меня есть некоторые знания немецкого языка. В Германии что-то особо не нашлось, хотя есть тоже лаборатория одна вот в Берлине, они тоже занимаются по-прежнему этим, но мне подсказали, что есть такая вот страна Люксембург, тоже вроде недалеко от Германии, там занимаются криптовалютами. Я почитал статьи, которые здесь написали, и в итоге решил туда податься. И пройдя несколько этапов собеседования, я успешно сюда поступил, и в конце 2016 года я сюда уехал, и с тех пор здесь изучаю вот эти вот смежные темы. В следующем году планирую написать диссертацию и ее защитить. Весь процесс занимает 4 года.
То есть у тебя диссертация про биткоины, грубо говоря?
Да, про биткоины, про эфириум и еще некоторые смежные темы. То есть у меня есть несколько таких направлений.
Мечта такого чиповецкого, мне кажется, провинциального парня лет 20.
А расскажи, то есть ты как бы full-time учишься или ты еще работаешь где-то?
Здесь это устроено так, что это на самом деле работа. То есть я нахожусь одновременно в двух статусах. С одной стороны, с точки зрения иммигрантской службы я студент, то есть у меня там написано на карточке моей, на вид на жизнь написано «студент». С другой стороны, университет мне платит зарплату, и у меня контракт с университетом как у сотрудника. То есть здесь аспирант находится в таком двойственном положении. У нас нету какого-то особого курса лекций, которые мы должны прослушать, у нас нет обязательной программы. Хотя, на самом деле, вот появилась некоторая вот часть обязательной программы, но уже после того, как я начал, поэтому ко мне это не относится. Вот те, кто сейчас начинают, им нужно сколько-то часов курсов прослушать на выбор. То есть там можно себе комбинировать. Но все равно эти курсы, они не... Как бы это не... те курсы, которые относятся непосредственно к твоей специальности, а это вот то, что называется transferable skills, то есть это какие-то вот дополнительные скиллы. А основная все-таки работа происходит в ресерче, то есть ты общаешься со своим научным руководителем, с коллегами, какие-то читаешь статьи, пишешь статьи, занимаешься исследованием такой независимой работой.
Слушай, а у тебя у самого есть биткоин, признайся?
Ну, такие вопросы не принято, конечно, объяснять на...
Джентльмен не задает такие
вопросы. Да, джентльмен не задает вопросов.
Я же не спрашиваю, сколько, я спрашиваю, да или не, и да или нет. Да или нет, как Навальный говорит примерно.
Да, про это шутят в биткоин-среде, что, отвечая на такие вопросы, нужно говорить что-то вроде, ну да, были у меня биткоины, но, к сожалению, я потерял свои ключи, и теперь, к сожалению, к огромному сожалению, никак их теперь не вернуть. Вот окей. Что было, то было.
Я понял тебя, ладно.
Ну, эту тему, на самом деле, когда этот наш подкаст только-только начинался, кажется, очень давно, мы эту тему довольно регулярно поднимали, и я помню, Сергей называл их Бетховенами, и ему очень интересно было все это, но, по-моему, Сергей так с тех пор так... Серго.
Да, я перегорел, совершенно верно.
Да, ну, ты так и... Никак... Ну, и ты так и не завел их себе, да?
Я был очень близок к тому, чтобы купить так называемую биткоин-копейку, то есть 0,01 биткоина. Ее продавали в прошлом году за 15 тысяч рублей российских, но я что-то как-то не успел. Кто-то купил ее до меня. Так что вот это максимальное приближение к биткоину.
Я могу немножко, на самом деле, рассказать то, что, ну как, я интересовался биткоинами еще, когда они стоили типа 40 евро.
Да вы, ребят, рано вообще в этой теме.
Да, потому что в Финляндии, то есть я жил в Финляндии, и Финляндия как бы была, как обычно, впереди планеты всей. Ну, в Финляндии же как бы изобрели мобильный телефон, там это все. То есть в Финляндии, ну, в Финляндии как бы во многих вещах типа впереди планеты всей, но она никогда на этом не обогащалась. В итоге, ну, это прям так. Ты, короче, где-то в 2012-13 году в Хельсинки можно было, во-первых, там можно было, ну, в некоторые, там был стартап консалтенси, там можно было получать зарплату биткоинами, они тогда во все газеты попали с этим. А там можно было платить за хостинги биткоинами, и там можно было покупать веганские бургеры. Ну, во-первых, то, что уже были веганские бургеры в 2013 году, но еще за них можно было платить биткоинами в Хельсинки. Это было, конечно, очень круто. И в этот момент я этим всем очень сильно интересовался, и даже чтобы ради того, чтобы заинтересовать как-то этой идеей всех остальных людей, я раздавал, собственно, эти копейки людям просто так, потому что они ничего не стоили в тот момент.
Ну, так делали, на самом деле, многие биткоин-энтузиасты на ранних этапах, ну, видимо, они сейчас это делают, просто понятие копейки уже несколько сместилось, но там были вполне случаи, когда люди там в каком-нибудь 2011 году на метапах раздавали там каждому по биткоину, ну, просто чтобы попробовать, пощупать и так далее. Так что вот бывают такие истории.
Я как-то работал в компании, которая делает джинсы на заказ. И мы в какой-то момент, типа в 2010 году, что ли, не знаю, 11-м, не помню, не буду врать. Ну, когда-то, когда биткоины стоили, типа, смешных денег, типа, ну, не знаю, $30 за штуку, мы стали джинсы за биткоины продавать, которые мы шили в Индии. И джинс стоил 4,25 биткоина за штуку. И мы продали, типа, 3 или 4 пары за эти биткоины. И они до сих пор остались с основательной компанией. Мне кажется, что типа он до сих пор на этих деньгах и живет там в своем Израиле. Вот.
Ну, как бы немножко развиваю эту тему. То есть, понятное дело, что с тех пор много воды утекло. Был вот этот, как сказать, бум. Все начали спекулировать на всех. Произошло куча других альтернативных валют. Мне кажется... И я, собственно, с тех пор очень сильно охладел, потому что вначале это была очень интересная тема, это была как бы такая, там было очень много идей, которые строились на этом. То есть идея была не в том, чтобы как-то быстро срубить, так сказать, какого-то бабла. Идея была в том, чтобы как бы революционировать саму систему вообще, ну, как бы, как ты взаимодействуешь, так сказать, с государством, что такое валюта. То есть я на этом очень много узнал, просто банально как бы и задумался тоже на очень многие темы. А потом как бы начался вот этот бум, люди начали просто рубить бабло, мне это все стало очень сильно неинтересно, и я как-то от всего этого очень сильно отошел, плюс биткоином совершенно невозможно стало, как бы сказать, покупать на него, то есть нельзя стало просто прийти купить себе веганский бургер за биткоины, потому что он стал дико флуктуировать, и он фактически превратился просто в инструмент спекуляции, а инструмент спекуляции это уже как-то скучно и неинтересно, честно говоря. Серж, расскажи нам, где мы сейчас, и что происходит, и почему это все еще интересно.
Ну да, можно сказать так, что для меня лично это по-прежнему интересно, потому что технологии продолжают развиваться, и то видение, вот, которое ты описал, довольно точно, что, должно, ну, что мы пытаемся сделать некоторую альтернативную финансовую систему, она по-прежнему, как бы, много людей по-прежнему придерживаются этой точки зрения, продолжают технологии развивать именно в этом направлении. Прежде всего я говорю о биткоине. Как бы вот там разработчики, они очень, как мне кажется, сфокусированы именно на воплощении вот этого изначального видения. В других криптовалютах, конечно, произошел с тех пор этот бум, и в индустрию просто пришло много денег. И пришло много людей, у которых разные мотивы. Кто-то хочет поспекулировать и заработать, кто-то хочет сделать свой блокчейн-проект на деньги инвесторов и потом продать его каким-нибудь другим инвесторам. И все это находится на таком очень интересном, как мне кажется, многомерном спектре, где на одном конце этого спектра такой вот очень чистый, то, что называется шифропанковский дух биткоина, который не пытается как бы никому ничего продать, а просто пытается дать людям альтернативу. А на другом конце находятся разные очень странные, стрёмные монеты, которые, ну, заканчивая вообще просто откровенными скамами, которые хотят собрать денег и просто убежать с ними. И дальше есть огромный спектр проектов разной степени технической состоятельности. И здесь как бы есть люди, которые называют себя, и их называют биткоин-максималистами, которые считают, что кроме биткоина ничего вообще не имеет права на существование, это все скам по определению, и только биткоин как бы вот светит нам как путеводная звезда. И в каком-то смысле я понимаю их логику, но лично я не совсем с ней согласен, потому что мне кажется, что как, собственно, в мире там стартапов, хорошие идеи, они редко кажутся хорошими на первый взгляд, скорее всего, там хорошие стартапы вырастают из идеи, которая кажется абсурдной и которую еще надо людям долго вдалбливать, прежде чем они в нее поверят, тем более понесут деньги туда. И вполне возможно, что сейчас какие-то из этих блокчейн-проектов, которые кажутся абсурдными, из них может, в принципе, что-то вырасти, а может и не вырасти. Так что я стараюсь быть open-minded и смотреть широко на эту индустрию. Я главным образом в своем ресерче, в своих исследованиях фокусируюсь на биткоине, потому что все-таки он, мне кажется, наиболее таким чистым воплощением этой изначальной идеи. И...
Что-что? Чистое зло или чистое добро, мне кажется.
Ну, такая интересная вещь. Ну, как бы чистая альтернатива, я бы сказал. То есть он, биткоин, не пытается... Ну, вот, например, проблема волатильности, да, которую вот мы тоже упомянули, что биткоин волатилен, поэтому неудобно платить с помощью него. С точки зрения биткоина, как бы, что биткоин может на это ответить? Ну и что? Вот как бы у меня такая система, у меня есть некоторые... единица ценности, а что она с вашим каким-то долларом как-то соотносится или не соотносится, это ваши проблемы, а не мои, говорит биткоин. А, например, эфириум, вторая популярная криптовалюта, она делает немножко по-другому, и хоть и не на уровне самого протокола, а на некотором уровне несколько выше, там появляются сейчас новые такие движения, как стабильные криптовалюты, которые привязываются к доллару, и на базе их выстраиваются новые финансовые инструменты. И, конечно, они в каком-то смысле ради этого жертвуют децентрализацией, потому что сам по себе блокчейн, он не может ниоткуда знать, какой сейчас курс доллара там к чему-либо, к эфиру, к биткоину и так далее. То есть эту информацию кто-то поставляет. И, в принципе, если этого кого-то взломают, тогда вся система может накрыться. Но вот одна точка зрения есть, что если мы не можем это сделать абсолютно надежно, мы вообще этого не будем делать. А другая точка зрения состоит в том, что мы можем это сделать достаточно надежно для таких-то юзкейсов, и дальше это принесет какую-то ценность каким-то пользователям. То есть вот такие разные бывают подходы решения, например, проблемы волатильности, ну и многих других проблем масштабируемости и чего-нибудь еще.
Угу, я понял. Слушай, а вот раз уж мы заговорили про криптовалюты, можно всякие вопросы про это задавать?
Нужно.
Слушай, а вот сейчас много движухи вокруг того, что Павел Дуров делает валюту, криптовалюту, которая называется ТОН. Ну, ты, конечно, про нее все знаешь. Как ты считаешь, типа, она вообще будет работать? Как это возможно?
Честно говоря, я не углублялся глубоко в документы, хотя они опубликовали там большой white paper и техническую документацию, даже код опубликовали, я глубоко туда не залезал. Тут, как бы, что мне кажется, важно понимать, что криптовалюты и блокчейны – это системы, успех которых зависит не только и, может быть, даже не столько от их технических характеристик, сколько и от сетевых эффектов, и от экономических характеристик. То есть биткоин является доминирующей криптовалютой даже не потому, что он такой, так уж хорошо имплементирован. Например, на его там в первоначальной версии, которую его неизвестный создатель Сатоши Накамото опубликовал, там была куча багов, все было очень грязно написано и так далее, и так далее. И дальше множество разработчиков 10 лет это улучшали. Но биткоин мы любим, и он работает не потому, что он там технически прекрасен или имплементирован идеально, а потому что он набрал уже достаточно большую историю, чтобы ему могли доверять. Там есть большая инфраструктура майнинга за ним, его сообщество достаточно децентрализовано, то есть он не находится под контролем какой-то одной группы разработчиков. И все это добавляет ему ценности. В отличие от этого, ТОН и вообще-то по большому счету все блокчейны, которые запускаются сейчас, они все-таки так или иначе находятся под контролем своих разработчиков. И даже если разработчики придумают очень-очень хитрые системы, которые позволят сделать много транзакций в секунду и так далее, все равно задача убедить публику в том, что это действительно независимые некоторые денежные единицы, будет очень сложно, потому что если у тебя есть какой-то контроль изначальный над системой, очень сложно его распределить и раздать. Вот. И в этом смысле я несколько скептически смотрю на тон и похожие проекты, хотя вполне возможно, что с точки зрения чисто технологий и распределенных систем они там придумали что-то крутое. И, конечно, у них есть большое преимущество в виде пользовательской базы Телеграма, и Телеграм очень любим в среде людей, которые интересуются блокчейном, там все чаты, всех проектов есть чаты в Телеграме, поэтому набрать изначальную аудиторию какую-то, я думаю, будет не проблема. Но другой вопрос, вот в долгосрочной перспективе, если эта штука будет все равно под контролем дуровой компании, тогда не очень понятно, зачем она нужна. А если этот контроль они как-то будут пытаться раздать, то нету такого очевидного пути, как это можно сделать.
Я понял. Слушай, а можно вот еще, наверное, такой вопрос глобальный задать? Как ты считаешь, вот есть такая, как бы с какой стороны зайти? Есть такая позиция про то, что вот эти криптовалюты, которые сейчас развиваются, там модифицируются, вот это все хорошо, но они находятся в некой песочнице, которые им позволяют резвиться как бы государственные органы. Как только они почувствуют угрозу для себя, для своих национальных валют, они сразу же начинают эти биткоины и любые другие валюты прижимать.
Как в России.
Ну да, или как в США, там, и где угодно. Ты как считаешь, есть способ у них вырваться?
Да, это как бы очень reasonable concern, и на самом деле долгосрочно никто не понимает, что, ну, вполне возможно представить такой отрицательный, скажем так, сценарий будущего, когда в какой-то момент все крупные правительства и центробанки поймут, что биткоин представляет реальную угрозу, и прям вот примут скоординированные усилия по его запрету. Тут есть разные мнения по поводу того, насколько это может или не может получиться, но сейчас, как мне, по крайней мере, кажется, ну, я, по крайней мере, уверен про биткоин и, скорее всего, эфириум, что они успели проскочить в это довольно узкое окно возможностей, где эти системы были разработаны, начали развиваться и набрали какую-то критическую массу пользователей, разработчиков, майнеров, бирж, которые их поддерживают, каких-то бизнесов вокруг них, что в демократическом государстве все-таки будет очень сложно это закрыть полностью. То есть, как мне опять-таки представляется, мне хотелось бы надеяться, что в условной там, Германии или США, или там еще какой-то более-менее развитой стране довольно сложно выйти к избирателям и сказать, а вот мы теперь эту штуку вообще запрещаем. В Америке, я думаю, это легко можно, относительно легко можно оспорить, сославшись на поправку Конституции о свободе слова. То есть, фактически, биткоин-транзакции и вообще биткоин, вся система, это просто интернет-трафик, это просто некоторые вот пакеты с информацией. И это вполне себе можно интерпретировать как, ну, как посягательство на свободу слова. Uh-huh. Вот. Так что, по крайней мере, я бы хотел надеяться, что цивилизованный мир от этого уже не откажется. Что касается там, Китая, Индии и прочих стран с более авторитарными режимами, то они пытаются бороться по мере своих сил. Китай постоянно, там из Китая приходят новости, Китай запретил биткоин опять в очередной 225-й раз. При этом в Китае очень много находится майнеров, и поскольку там у них дешевая электроэнергия, и поскольку все чипы все равно производятся в Китае, то, да, очень много майнинговой активности происходит из Китая. И да, если вот смотреть там, ну, как я для себя строю эту картину, что условно демократическое государство не может запретить криптовалюты полностью, потому что это сложно продать избирателям, а авторитарное государство не может запретить полностью, потому что это очень хороший инструмент черной экономики и взяточничества. То есть, условно говоря, какой-нибудь провинциальный чиновник в Китае, у него там на его подведомственной территории находится ферма биткоиновая. И даже если ему сверху придет приказ, что биткоин нужно запретить, он может сделать вид, что он его запретил, а на самом деле продолжать этот бизнес крышевать за какой-то процент. То есть мне хотелось бы верить, по крайней мере, что вот по этим двум причинам очень сложно будет эту экономику задавить окончательно. Ну, конечно, можно ей доставить много проблем, и еще тут надо посмотреть. Ну, то есть можно пытаться это придушить. Скорее всего, полностью не получится, но помешать можно. Но, с другой стороны, там совсем позитивный сценарий. Можно было бы представить, что государство, наоборот, видят потенциал этой технологии и видят, что она привлекает там интересные бизнесы, стартапы, интересных там людей, предпринимателей, которые в эти страны начинают стекаться, и поэтому, наоборот, страны друг с другом соревнуются, кто будет более дружественен к этим технологиям, чтобы привлекать человеческий капитал, просто денежный капитал и так далее. Вот отчасти эту роль играет Швейцария, потому что там пермиссивное законодательство, и там очень многие организации, которые проводили свои размещения токенов, они именно в Швейцарии регистрировались. Еще говорят, что там Сингапур тоже довольно дружественный и так далее. То есть вполне возможно, что вот будет даже соревнование, кто будет лучше относиться к биткоину и так далее.
Вот, кстати, еще один вариант развития событий, который более, наверное, более легальный и альтернативный. Эстония в какой-то момент, они же, как самая такая сторона стартап технологический, они же заявили, по-моему, пару лет назад, что они выпустят типа свою валюту на блокчейне, на что Евросоюз им сказал: никаких альтернативных валют, кроме евро. Ну, в Эстонии же евро все-таки есть. Да, и они что-то в какой-то... Они, по-моему, даже выпустили в пейпер, и потом, когда они все это замяли, сказали: нет, мы ни в коем случае не хотели ничего такого делать. И еще Швеция, которая очень активно движется в сторону полного отказа от, как сказать, твердой валюты, денег бумажных и железных, у них, если я не ошибаюсь, у них как бы вот эта вот система, как бы там тоже завидует всем этим какая-то коммерческая компания, которая, опять же, я тут немножко спекулирую, но мне пытаюсь вспомнить материал, но, по-моему, у них тоже на основе блокчейнов фактически создана замена шведской кроны, и как бы это, в общем, как бы это потихонечку, как-то потихонечку движется к тому, что останутся шведские кроны, просто они будут все в облаке, и все это будет, конечно же, на каком-то блокчейне.
Ну, слушай, я вот тут сделал большое, как мне кажется, важное различие, которое, да, вот может быть, людям, не вовлеченным в эту индустрию, может быть, нетривиально, что централизованные цифровые деньги, такие как вот в Швеции, такие как особенно в Китае, сейчас активно развивают системы там WeChat, Pay и Alipay, это как бы с точки зрения user experience это может быть похоже на криптовалюты, но с точки зрения технологии, с точки зрения идеологии это, наоборот, полная противоположность, потому что если у тебя есть электронные деньги, которые контролируются какой-то компанией или и в конечном итоге государством, то они не являются устойчивыми к цензуре, то есть в любой момент тебя могут выключить, тебе могут закрыть счет, и ситуация, в которой... Скажем так, ситуация, которая идет в Швеции семимильными шагами, когда просто не будет наличных денег, она мне лично представляется просто страшной, потому что, мало ли что случится с моим банковским счетом, по какой-то причине банку захочется заморозить мой счет, и я просто не смогу себе купить еды, потому что магазин не будет принимать наличные, ни у кого не будет наличных, и что мне делать, тогда в этой ситуации непонятно. А криптовалюты, по крайней мере, настоящие децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, они ставят своей целью быть независимыми и быть устойчивыми к цензуре. То есть если у меня есть биткоин, если у меня есть ключи, и я могу подключиться к сети, я могу транзакцию отправить, и никто мне не может помешать ее отправить. Я должен заплатить какую-то комиссию майнеру, чтобы майнер включил ее в блок, но помимо этого нету никакого процесса, где кто-то смотрит на все транзакции и решает, что вот этот хороший чувак, мы его пропустим, этот плохой чувак, мы его не пропустим. А этот чувак мы типа не знаем, но поскольку мы хотим риски свои минимизировать, мы просто на всякий случай его забаним, а то Центробанк нам там сделает ай-яй-яй. Вот в криптовалютах такого не должно быть, и отчет вот я читал не так давно, есть такая организация американская, называется Coin Center, которая занимается лоббированием и продвижением интересов криптовалют и этой отрасли в американских органах власти. И они написали отчет про то, что вот будущее без наличных – это сплошной 1984 год, если в нем не будет криптовалют. То есть все-таки должна быть цифровая, нейтральная цифровая альтернатива, а не только нечто, что подконтрольно каким-то организациям.
Но эта история, опять же, повторяет как бы историю раннего интернета, да, когда появился интернет и не было возможности, как бы он потихонечку появился, и сначала он был очень маленьким и никому не был интересен, мало кому доступен, и поэтому там полностью отсутствовала цензура. И сейчас он полностью все заполонил, все как бы всем он доступен, и, конечно же, в этот момент государства проснулись и стали думать, как же его эффективно цензурировать. делать. Некоторые более эффективно, некоторые менее эффективно, некоторые построили свои гигантские фаерволы. То есть это как раз вот это вечное противостояние анархии против, так сказать, контроля от государства. И потом, ну, опять же, зависит от того, насколько тоталитарно это государство. Наверное, то же самое, ну, в какой-то степени, наверное, происходит и в криптовалютах, но уже довольно долгое время тоже. Но меньше, чем то, что происходило с интернетом. Мне кажется, с интернетом уже все довольно запущено сейчас уже.
Ну да, но все-таки в интернете никто тебе не мешает там купить свой собственный сервер и на своем собственном сервере открыть свой собственный сайт без всякого там Амазона, Гугла и кого бы то ни было еще. И ты можешь свой простенький сайт открыть вот просто на коленке.
Ну, пока еще да, пока еще да.
Слушай, скажи, пожалуйста, а как вот с академической точки зрения можно все это дело изучать? Это же биткоин, как известно, это же наркоманы, террористы там друг друга спонсируют.
Наркотики,
да, там джихад сплошной.
Да, конечно, только поэтому и стоит его изучать. Ну, кстати, вот про наркотики я лично читал исследовательскую работу 2013 года, где исследовался знаменитый этот вот черный интернет-магазин Silk Road, и там провели исследовательскую работу, что там продается, сколько там используется биткоинов и так далее. Но на самом деле мне интересны скорее не такие аспекты, хотя их тоже можно изучать, а аспекты, связанные с безопасностью этих протоколов, с приватностью этих протоколов. На самом деле тут простор для изучения огромный. Ну, биткоин, опять-таки, ну, для простоты буду называть это биткоином, хотя это относится в значительной степени к другим подобного рода системам, совмещает в себе задачи из компьютерных сетей, из криптографии, очевидно, из экономики и теории игр, потому что вся эта система все-таки держится в конечном итоге на некоторой экономической игре между участниками. И это можно изучать все с разных сторон. И, конечно, приложения, которые строятся на базе этих систем, тоже у них какие-то есть свои свойства. И там тот же самый биткоин можно, ну, скажем так, вот в биткоине, например, можно изучать и пытаться улучшать криптографию, которая лежит в его основе. Как там устроены цифровые подписи, как там устроены хэш-функции и так далее, вот на самом низком уровне. Можно изучать и оптимизировать, опять-таки, как узлы этой сети общаются между собой, потому что это же все peer-to-peer, и узлы соединяются друг с другом, передают друг другу транзакции и блоки, как сделать так, чтобы это было быстрее, чтобы это было оптимальнее и так далее. И вот за время существования биткоина там огромный прогресс достигнут. Там эти вот блоки, когда они появляются и распространяются по сети, то, что раньше занимало, там, не знаю, 5 секунд, условно говоря, теперь занимает какие-то сотни миллисекунд или даже меньше за счет множества оптимизаций, каких-то специальных выделенных каналов и так далее. Это вот тоже направление. Можно изучать, как на базе на биткоина построить платежные системы, то, что называется второго уровня, second layer, которые используют некоторые гарантии биткоина, чтобы делать более быстрые платежи, но при этом сохранять какие-то гарантии безопасности, то есть чтобы можно было в случае какого-то конфликта оспорить неправомерный платеж, вернувшись на уровень биткоина. Это вот то, чем я сейчас занимаюсь. Там ключевое слово Lightning Network. Можно погуглить, можно почитать. Это вот очень такой передний край, скажем так, развития. Буквально за последние полтора-два года технология получает мощное развитие, и аналогичные проекты есть и на базе других блокчейнов.
То есть, подожди, я тебя немножко прерву. То есть, как бы биткоин уходит как бы туда где-то на второй план, и поверх него уже строят какие-то новые валюты, которые используют, ну, под крышечкой там биткоин, а поверх они добавляют новые фишки и как бы что-то такое, да? То есть новый уровень?
Да, как бы я бы не назвал это новыми валютами, потому что единица исчисления там все равно биткоин. Ага. То есть ты пересылаешь те же самые биткоины. Но просто вместо того, чтобы отправлять их в сеть и заверять их на блокчейне, ты устанавливаешь некоторый дополнительный протокол с другими участниками сети, и ты обмениваешься транзакциями, биткоин-транзакциями, определенным образом составленными и определенным образом подписанными, но не кладешь их на блокчейн. И обмениваясь такого рода транзакциями, ну там можно долго рассказывать, как хитро устроен этот протокол, можно делать платежи быстро, потому что не нужно ждать подтверждения с блокчейна, но при этом, если я тебя пытаюсь обмануть, то ты всегда можешь пойти на блокчейн и сказать: нет, на самом деле у меня вот столько-то было денег, и меня наказать таким образом. То есть вот такое направление тоже активно развивается.
Сам факт, то, что ты изучаешь все это в Люксембурге, как ты немножко ранее упомянул, Люксембург — это одна из столиц, финансовых столиц Европы. Я так понимаю, что, скорее всего, вашим университетом и, возможно, даже твоей работой пристально интересуется один, а то и несколько банков. Расскажи, может быть, как это все... То есть все эти технологии, я уверен, они очень хорошо подходят для разнообразных финансовых операций, собственно, больших банков внутри, ну и, скорее всего, по всему миру. То есть эти все технологии, которые сейчас разрабатываются, они как-то адаптируются этими банками или, может быть, даже спонсируются? Как вот это все происходит?
Ну, здесь немножко странная ситуация, потому что хоть Люксембург, конечно, ну, банковское дело – это его главная индустрия, главная, я думаю, статья экспорта, все-таки здесь скорее, ну, во-первых, вот тот сорт банкинга, который здесь, это вот то, что называется private banking, asset management и так далее. То есть это такое личное обслуживание богатых клиентов и управление их портфелями. Ну, также страхование здесь представлено и так далее. И они, как мне кажется, довольно консервативные ребята, и у них достаточно все хорошо, у них очень много денег, поэтому у них нет особой мотивации как-то следить вот за этими последними какими-то технологиями, пытаться их внедрять. Они работают как бы нормально, им и так. Они, конечно, какие-то проявляют иногда движение в этом направлении, особенно когда вот был хайп в 2017-2018 году, были какие-то новости, что, ну, я могу тут уже что-то немножко фантазировать, ну, что какие-то вот блокчейн-инициативы запускались, но все равно общее мое впечатление, что они, ну, they don't get it, они не понимают на самом деле, в чем инновация, и, как мне кажется, многие люди не понимают, я вот сейчас проясню, чтобы было понятно. Люди часто говорят, что блокчейн позволит сделать процессы более эффективными, позволит делать транзакции более быстрыми и так далее. На самом деле, как бы сложно придумать что-то более далекое от реальности, потому что на самом деле самый быстрый способ платежа – это просто сказать, есть некоторая центральная точка, центральный сервер, он хранит все записи, и мы ему верим, что он их будет обновлять так, как мы ему скажем. И это будет очень быстро, это будет очень масштабируемо. Мы можем там закупить на Амазоне миллион серверов, и так, собственно, все и работает сейчас. А блокчейн делает совершенно другое. Он делает трейд-офф в другую сторону. То есть он пытается быть... Ну, окей, как бы говорим про биткоин здесь главным образом. К другим это относится, ну, в разной степени. Но биткоин старается быть очень неэффективным для того, чтобы увеличивать другую характеристику, которую один из ранних деятелей этой области назвал социальной масштабируемостью, social scalability. То есть за счет того, что биткоин использует там майнинг, за счет того, что вся эта штука распределена, она безумно неэффективна. Там вот тот же самый блокчейн, запись всех транзакций за всю историю системы, он хранится в полной копии на десятках тысяч компьютеров. Это, в принципе, никакая redundancy это не оправдывает. То есть это не нужно для того, чтобы данные просто не пропали, а это нужно для того, чтобы каждый мог эти данные независимо проверить. И тот же самый майнинг, он нужен не для того, там, многие считают, что он вообще ни для чего не нужен, а просто сжигает энергию. На самом деле он нужен для того, чтобы у нас был способ договориться о том, какая у нас версия истории правильная, не прибегая к какой-то, ни к какой организации. То есть мы просто сравниваем объективно две последовательности бит, два хэша, и какой из них там меньше просто как число, вот ту историю мы считаем правильной. И это такой способ универсальной координации в глобальном масштабе. И именно из-за того, что вот эта система, она безумно неэффективна технически, мы за счет этого как бы покупаем, масштабируем и социально. То есть я могу послать биткоины в любую точку земли, любому там гражданину любой страны, и у нас с ним будет общее понимание о том, что такое послать биткоины, что такое вот биткоины были мои, теперь они его. И он понимает, по какому протоколу он может это проверить. И это вот открывает возможности какой-то всемирной коммерции. Конечно, это нужно сильно допиливать в плане там UX, в плане бирж, чтобы больше людей просто владели теми же биткоинами. Но теоретически у нас есть некоторый вот нейтральный язык, на котором можно транзакции делать.
Мне язык кажется, денег.
Да, это, собственно, и, да, язык денег, передача ценности.
То есть ты все еще как бы оптимистично настроен в плане того, что все эти технологии не уйдут куда-то там на дно и не будут, так сказать, сверху всеми теми же обычными валютами, а все-таки это как-то, возможно, улучшит, так сказать, нашу жизнь и к лучшему как человечество?
Ну, мне очень хотелось бы на это надеяться. По крайней мере, мне кажется, что если не... Ну, как бы вот, опять-таки, сценарий «Черного лебедя», когда все там топ, не знаю, G20 стран делают координированные усилия по запрету биткоина, вот если такого не будет, то, скорее всего, ну, биткоин сохранится и другие системы тоже сохранятся. Насколько широко они получат распространение, ну, зависит там... ну, в какой-то степени зависит и от экономической какой-то геополитической ситуации, потому что в странах, условно говоря, благополучных у людей, ну так, положа руку на сердце, не особо-то и много поводов как-то специально, как называется, get out of your way, чтобы купить эти биткоины, куда-то их завести, отвезти и так далее. Если ты не хочешь спекулировать, то, ну, как бы нормально работают платежные системы. Но если ты находишься в стране типа Ирана, в стране типа Венесуэлы, ну, в какой-то степени и России, где тоже блокируют банковские счета по политическим мотивам, хоть и не так уж часто, то это просто... Да, вот один тоже известный евангелист этого дела, Андреас Антонопулос, рекомендую очень посмотреть его видео, послушать его там, подкасты и книги и так далее. Он в одном из своих докладов говорил, что когда я приезжаю... Ну, я не помню, честно говоря, в какую страну, он приводил пример. Может, это была вот одна из перечисленных мною стран или Аргентина, может быть. То людям, как он говорит, не нужно объяснять, зачем нужен биткоин. То есть сразу понятно, потому что их валюты подвергаются гиперинфляции, у них вводят контроль за капиталом. Вот в Аргентине буквально там месяц назад ввели в очередной раз контроль за капиталом, запретили покупать больше, чем N долларов в месяц на человека, где N что-то типа 200, то есть совсем мало. И всех пытаются запереть в этой системе, которая подвергается инфляции. Так что очень большое количество людей действительно есть в этом потребность, и теперь есть технология, которая позволяет удовлетворить эту потребность. Так что я думаю, тут спрос находит предложение, и ну, точно большому количеству людей это нужно. Наша теперь задача как разработчиков это до них донести в более удобном, каком-то более приемлемом виде.
Слушай, а можно вот глупый немножко вопрос? Ну, я просто свой вопрос хочу задать. Я много слышу, вот много слышу про биткоин, что это чуть ли там совершенно уникальная технология, одна из немногих вещей, которая вот реально в 21 веке начавшемся, она меняет жизнь людей. Я много слушаю о том, что технологию приписывают человеку, которого называют Сатоши Якомото, если я правильно...
Накамото.
Накамото. И, слушай, это действительно какой-то некий человек, единственный, который в одиночку это прям разработал, и он в тайне остается. Почему он в тайне? Можно ли его деанонимизировать? Нужно ли это? Как-то вот что это в этом вокруг всего этого происходит?
Да, здесь очень интересная история, и это, мне кажется, отличает биткоин от, ну, не скажу всех, там есть редкие исключения, но от подавляющего большинства других криптовалют и блокчейн-проектов, что он действительно не принадлежит никому. То есть мало того, что нету никакой компании и организации за ним, так даже и нету человека, который бы обладал непререкаемым авторитетом, то, что называется вот Benevolent Dictator for Life. Там во многих open-source проектах, например, их основатели, они этот неформальный титул поддерживают, и у них все-таки есть финальное слово по поводу того, куда будет развиваться проект. Вот в биткоине даже такого нет. И это очень интересная история. Действительно, Сатоши Накамото – это псевдоним некоторого человека, который эту систему придумал, опубликовал ее описание в виде статьи, а затем опубликовал ее код и, собственно, ее запустил в 2009 году. После этого к нему присоединились несколько разработчиков, которые стали помогать ему эту систему дорабатывать, и в какой-то момент он стал уходить с форумов, то есть он активно участвовал в разработке, отвечал на вопросы, помогал вместе с другими ранними разработчиками улучшать систему. Потом в какой-то момент он постепенно стал удаляться из проекта и в какой-то момент просто пропал и перестал какие-то сообщения постить. Он передал контроль за репозиторием, ну, одному тоже из ранних разработчиков, и с тех пор вот так оно и продолжается. Мне кажется, очень важно и... Там есть много таких вот исследований, и фанаты тоже проводят анализ текстов, проводят анализ там, времени его постов на форуме, чтобы пытаться выяснить, в каком часовом поясе он мог жить. Он явно пытался замести следы, потому что он придумал себе или выбрал себе японское имя, но при этом никак свое знание Японии, японского языка не проявлял. Он писал на хорошем английском как native speaker, при этом при анализе времени его постов на форуме, если он спал в то время более-менее как обычные люди, то он, скорее всего, был на восточном побережье США, то есть это более подходящий для него часовой пояс. При этом в первом блоке биткоина он встроил туда сообщение, заголовок газетный из британской газеты The Times, что тоже, мне кажется, таким очень элегантным жестом он... Собственно, да, вот когда он запускал эту систему, важно было показать, что он ее запускает честно. То есть вот он мог бы так сделать, например, втайне у себя ее запустить на компьютере, намайнить много-много блоков, то есть добыть много биткоинов, пока никакой конкуренции нету, потому что он просто один, а потом только ее опубликовать. И тогда бы у него было это нечестное преимущество изначально. И он, чтобы подчеркнуть, чтобы это, что этого преимущества нет, и доказать это, он в самый первый блок вставил заголовок газетный того самого дня, когда система была опубликована. То есть он не мог это знать заранее. И заголовок был выбран не случайно, а заголовок был с политическим как бы, сообщением. А заголовок был такой. «Chancellor on brink of second bailout for banks». То есть канцлер казначейства британского находится на грани второго бейлаута для банков. Это начало 2009 года, финансовый кризис.
Да-да-да.
И таким образом он вот подчеркнул, что в биткоине такой фигни не будет. И мне кажется, очень важно, на самом деле, что, ну да, есть разные гипотезы, был ли это один человек или группа людей, и скорее все-таки сообщество склоняется к мнению, что это один человек, потому что он очень consistent, очень постоянен в стиле своей речи, и нет никаких особых вот различий, как он писал в разных имейлах, на разных форумах. Да, и мне кажется, что очень важно, что он все-таки сохранил анонимность, потому что он понимал масштабы этой системы, куда она может вырасти, и что, конечно, он не мог не предвидеть, что государство и центральные банки этим заинтересуются, и, возможно, с не самой лучшей стороны, потому что это, ну, это явно конкуренция их бизнесу, печатание денег себе в карман, грубо говоря. Поэтому у меня большое вызывает он уважение именно тем фактом, что он не пытался получить никакой выгоды из своего этого проекта. Ему приписывается огромное количество биткоинов, которые он якобы наманил в первый год существования
системы. Надыбал, там говорят.
Да, нет, скорее всего, действительно, у него много биткоинов этих ранних, но они с тех пор так и не двигались. И вполне возможно, что даже и ключа этого нет. Конечно, никто не может это доказать, но он, по крайней мере, никак не пытался их продать или как-то получить от этого выгоду. Ну и самый, конечно, такой альтруистический жест с его стороны, что он даже никакого продвижения своей репутации в итоге не получил. То есть вполне возможно, что это обычный там ученый или разработчик, который продолжает жить и работать в какой-нибудь, не знаю, обычной компании и живет более-менее обычной жизнью, зная про себя, что вот он придумал такую систему. Никто про это
вроде тебя, да?
Не догадаться. Ну, я все-таки еще тогда был
слишком Сатоши, маленький. Признайся, это ты.
Кстати, это очень забавно, то, что ты упомянул, то, что 2008-2009 год, ведь это же те самые знаменитые года, когда был вот этот крах, и на Canary Wharf людей увольняли пачками, и там кто-то даже прыгал с этих небоскребов, и все было как-то очень печально. И, да, так что я не удивлюсь, если он где-нибудь работал прямо тут, где-нибудь в Сити, и, так сказать, сделаю все как надо, надоело. Да, еще хотел сказать, получается такой, как бы сказать, фактически Бэнкси в мире криптовалют, то есть очень знаменитый личность, но никто не знает, кто это.
Да, да, похоже.
Слушай, вот ты сейчас занимаешься криптовалютами с научной точки зрения, а вот когда-нибудь твоя научная карьера, скорее всего, подойдет к концу, и ты выйдешь заниматься коммерческой деятельностью, вот, возможно, тоже связанной с криптовалютами. Это как, чем, что это может быть вообще? Как ты видишь
себя? Ну, это вопрос, который меня, да, сильно занимает. Я думаю над тем, чем дальше заниматься. Я бы хотел, да, действительно, скорее из академии уйти и пойти в какую-то более практически применимую область. Но здесь несколько есть вариантов. То есть компании, которые работают в той же самой биткоин-экосистеме и делают что-то непосредственно там полезные, применимые сейчас. Главным образом это касается безопасного хранения. Там есть фирмы, которые кошельки делают безопасные. Есть фирмы, которые делают там разный аудит безопасности, исследуют, насколько безопасны разные, не знаю, вещи, которые используют криптовалюты. Или если в случае там эфириума уже говорить, там можно более сложные контракты писать на блокчейне, то там фирмы, которые анализируют, насколько безопасны эти контракты написаны. Есть несколько компаний, которые занимаются именно такой исследовательской работой о том, как улучшить протокол биткоина, и тоже люди за это получают деньги в какой-то более такой грантовой системе. Ну и, конечно, есть очень много систем, компаний, которые разрабатывают свои блокчейн-протоколы. Я, может быть, на них с небольшим скепсисом смотрю, но там много классных, интересных людей, они пилят что-то интересное, и, в принципе, можно пробовать там к ним присоединиться. Ну, еще такая альтернативная, скажем так, направление, куда можно карьеру в этой области развивать, это всякие инвесторы, всякие фонды, которые вкладывают деньги в стартапы, которые в этой области работают, и в, собственно, криптовалюты как таковые. Им интересно, разумеется, получать экспертизу о том, что внутри у этих протоколов, насколько они технически состоятельны, могут ли они работать, или они там взорвутся на следующий день. Так что это тоже можно, как бы, один из возможных вариантов будущего, который я могу для себя представить, что я буду там, грубо говоря, читать код и читать технические статьи и переводить это на более легко воспринимаемый язык и оценивать состоятельность разных проектов с технической точки зрения. Может быть такое.
Мы несколько раз немножко задевали тему того, что все эти криптовалюты потребляют огромное количество электроэнергии. Есть ли какие-то подвижки в плане того, чтобы, так сказать, слово этого года по версии Оксфордского словаря — это climate emergency. А есть ли какие-то прогресс в плане того, чтобы как бы совместить, не знаю, удобство криптовалюты и одновременно сделать ее, так сказать, energy efficient?
Ну, здесь как бы мнение расходится, есть разные точки зрения. То есть одна точка зрения, ну, условно говоря, биткоин, точка зрения заключается в том, что биткоин уже является energy efficient. То есть для тех целей, которые он выполняет, он тратит минимально возможное количество энергии. Если мы хотим делать систему... Ну, опять-таки, у нас есть некоторая система, которая поддерживает какие-то балансы там разных людей. И по большому счету у нас есть принципиально два разных способа понять, какая версия истории правильная. Либо нам это будет кто-то говорить, и мы будем верить этому кому-то, либо есть некоторые объективные критерии, по которым мы выбираем одну из этих двух историй. И этот объективный критерий – это просто количество усилий, которое было потрачено на эту ветку. То есть в биткоине как происходит майнинг, майнеры выбирают очередной блок, они сжигают электричество, производят некоторые совершенно бессмысленные вычисления, которые не имеют смысла, но они имеют цель, скажем так. Цель они имеют то, что доказать, что такое-то количество энергии было сожжено и было... так сказать, закомичено к этой версии истории. И та история, которая набирает более вот тяжелую этот, цепочку работы, она признается верной. Это просто такой механизм координации. Есть такое мнение, что все попытки как-то этот процесс оптимизировать в том смысле, что придать майнингу какое-то дополнительное значение, дополнительную ценность, они просто будут некоторой оберткой, а экономика все равно будет склонять игроков к тому, чтобы наиболее эффективно оптимизировать то, что дает наибольшую прибыль. Вот. То есть этот процесс такой, ну, скажем так, немножко опасно нагружать биткоин-майнинг каким-то дополнительным смыслом, потому что это может сдвинуть теоретико-игровые качества этой системы, и майнеры могут уже не только оптимизировать свои процессы под исключительно производство наибольшего количества этих хэшей, а по что-то другое. И потому что это вот дополнительная у них проявляется мотивация, тут не очень понятно, как будет работать теория игр, потому что сейчас да, майнеры, они очень... competitive, и они очень много вкладывают усилий в там, оптимизацию на всех абсолютно уровнях. Самое эффективное оборудование, самое эффективное, там, самое дешевое электричество, самый там 24/7 поддержка и персонал, который все следит и переподключает, если что-то упало. И, собственно, зачем все это делается? Чем больше этой мощности вложено в биткоин, тем сложнее кому-то со стороны прийти и биткоин атаковать. То есть, если бы можно было, условно говоря, купить оборудование на $1 миллион и переписать историю биткоина, то, конечно, так бы уже сделали. Но поскольку нужно не миллион, а там, я не знаю, миллиард, грубо говоря, то да, это сделать просто невозможно технически. Ты можешь быть там американским правительством, ты можешь быть там, да вообще, если все, как бы, просто в мире нет столько ресурсов, если под ресурсами мы понимаем техническую экспертизу плюс производство оборудования, плюс дешевое электричество, вот эти вот все-все факторы, их наиболее эффективная комбинация, она уже используется в биткоин-майнинге. То есть нельзя прийти со стороны и что-то противопоставить вот этой системе.
Была вот эта же штука, что, мол, типа, вот чуваки, которые майнят биткоин и другие криптовалюты, они вот просто сжигают мегаватты, гигаватты электричества ради некой виртуальной валюты. Я слышал, да, читал даже какую-то статью в стиле, вот бы они какое-нибудь вычисление бы в пользу, не знаю, расчета гена или поиска внеземных цивилизаций по программе сети бы делали. Вот тогда бы типа хоть что-то могли бы окупать.
Ну да, это... ну да, вот я отчасти про это и говорил, что...
Да-да-да.
Ну да, во-первых, это может поломать теоретико-игровую модель, а во-вторых, на самом-то деле вот та задача, которую решают майнеры, она... Ну то есть это не может быть любая задача, а это должна быть задача, которая обладает следующими качествами, что, во-первых, ее должно быть сложно произвести, эту работу, во-вторых, ее должно быть просто проверить, потому что все просто пользователи биткоина, они должны очень... с маленьким количеством вычислений проверять корректность, не корректность, а проверять, ну, сравнивать, на какой ветке больше работы. И они это могут сделать, просто один раз посчитав этот хэш, а не триллион триллионов раз. И в-третьих, эта задача должна быть очень настраиваемой, потому что в биткоине есть такой хитрый механизм, чтобы регулировать эмиссию биткоинов, в зависимости от того, насколько быстро или насколько медленно были произведены последние несколько блоков, там сколько-то блоков, то, что называется сложность майнинга, она автоматически перенастраивается. То есть если больше майнеров подключается, то сложнее становится майнить. Если майнеры отключаются, то проще становится майнить. То есть это такой самоподдерживающийся, саморегулирующийся механизм. Если мы какую-то другую задачу пытаемся воткнуть сюда, то большинство задач из реального мира, у них нету такой вот тонкой настройки. Нельзя сказать, что вот у нас сложность задачи от 0 до 100, поставь ее, пожалуйста, на 73.68. Вот всякие белки, поиск инопланетян – это задача, где, ну, мы реально не знаем, когда у нас появится результат. А если мы считаем тупо хэши, у нас есть мат-ожидание, и мы довольно точно знаем, что если у нас там вероятность получить, если мы из этого вот пространства значения хэш-функции берем 1/10, то мы, скорее всего, попадем там с 10 попыток туда и так далее. То есть это определенные качества математические этой задачи, которые не позволяют любую задачу воткнуть на место proof of work.
Да, видишь, Серега, тут как бы высшая математика.
Высшая математика, и человек, который в криптокотиков вложился.
Да, я вложился в криптокотиков, я не горжусь этим фактом. Сер, ты что-нибудь знаешь про криптокотиков?
Да, конечно, это я сам не пробовал, котиков не покупал, но это было очень, сказать, большой новостью в нашей блокчейн-тусовке, и при всей такой кажущейся такой шутливости и некоторой глупости этой затеи, она, ну, во-первых, вот эти криптокотики, игра на базе эфириума, она реально перегрузила сеть. То есть, когда она появилась, то все стали этих котиков неистово там
спаривать, да.
Спаривать и обмениваться ими, и покупать и так далее, и просто сеть не смогла настолько поддерживать транзакции, что было очень смешно. Ну, то есть, да, это такой пример, на самом деле, наверное, одного из наиболее популярных приложений, уж точно самой популярной игры на этих технологиях.
А что с ней случилось, так сказать, с тех пор? То есть, она породила что-то еще, или сеть из-за этого улучшилась? Что произошло вообще, ты знаешь?
Ну, по большому счету, ну, скажем так, с точки зрения самой по себе игры, ну, я последнее время мало про нее слышу, наверное, там что-то еще теплится, и эти котики, они там, ну, продолжают жить, вот, но это уже не является каким-то определяющим фактором в блокчейн-индустрии. С другой стороны, компания, которая их разработала, последние новости от них, что они запускают какой-то собственный блокчейн именно для игровой индустрии, и в них какие-то инвесторы вложили тоже деньги. Я, ну, скептически на это смотрю по описанным выше причинам, что технологии – это не все и, может быть, даже не главное, что нужно для успеха, а нужно еще там экономика, сетевой эффект и так далее. Но пусть делают, может быть, что-то получится. Если инвесторы в них верят и вложили им много денег, ну, пусть они пытаются что-то сделать.
Инвесторы купили много криптокотиков.
Ну да, может быть. Я еще хотел вот про что рассказать. Говоря вот про proof of work, одна точка зрения была, что это нормально и что ничего улучшать не надо, но есть альтернативная точка зрения, которая действительно вот говорит, что не нужно сжигать электричество, и пытается понять, нельзя ли нам такого же эффекта добиться без сжигания электричества. И это мне немножко напоминает такой вот, может, видели картинку, что там сидят птицы на проводе, и что там говорит диалог, типа, что как работает телеграф, вот там типа по проводу идет сигнал, как работает радио, ну то же самое, только без провода. Вот, как работает биткоин, вот ты сжигаешь кучу электричества. А как работает вот это ключевое слово proof of stake? Как работает proof of stake? Ну, вот то же самое, как proof of work, только без работы. А ключевая идея заключается в следующем, что если у нас есть какое-то распределение криптовалюты между участниками, мы можем вот эту вот власть производить новые блоки и заверять новую историю, делегировать участникам в некотором рандомизированном процессе, где моя вероятность участия в этом процессе пропорциональна тому, той доле криптовалюты, которую я держу. То есть точно так же, как майнеры соревнуются друг с другом в смысле вложенного электричества и вложенного капитала, у кого больше, у того больше вероятность выиграть. При этом важно понимать, что даже если у тебя там 10% от всей мощности, у тебя 10% вероятности выиграть. Если у тебя 1%, то у тебя 1% вероятности выиграть. То есть нету никакого порога отсечения. Сколько бы маленьким капиталом ты ни обладал, у тебя все равно есть очень маленькая вероятность там новый блок сгенерировать. И очень много команд работает над тем, чтобы эту механику воспроизвести, но вместо настоящего электричества и настоящего оборудования использовать саму ту криптовалюту, которую мы собираемся поддерживать этой системой. То есть это звучит немножко как вечный двигатель. То есть мы эту систему замыкаем на себя, и она вот так внутри себя продолжает работать. Но, ну, как бы, есть много подвижек в этом направлении. Честно говоря, я скептически на это смотрю, но, возможно, в каком-то виде оно заработает. Возможно, это не будет настолько же там децентрализованно и независимо ни от кого, как биткоин, потому что любая новая система, опять-таки, вот я решил сделать свой блокчейн на этой системе Proof of Stake. Хорошо, допустим, у нас будут вместо майнеров будут эти вот чуваки с каким-то набором токенов этой криптовалюты. А как раздать эту криптовалюту? Кому она достанется изначально? То есть возникают те же самые дилеммы, скажем так, что и перед банком, который, грубо говоря, опять-таки, там, печатает деньги. Вот я напечатал новые деньги, а кому они, собственно, достанутся? Ну и там технических сложностей очень много. Такой немножко парадоксальный результат заключается в том, что в конечном итоге все эти системы сводятся к тому, есть ли у нас безопасный, надежный источник случайных чисел. Причем такой источник случайных чисел, который был бы там не подконтролен никому, и при этом это его качество было бы верифицируемо. То есть ту работу, которую делают майнеры в биткоине, у какого майнера действительно получится добыть хэш с нужными качествами, это просто проистекает из свойств этой хэш-функции, ну, из криптографии, грубо говоря. Причем тоже там гарантии не математические, а гарантии только такого порядка, что вот умные криптографы придумали некоторую функцию с некоторыми свойствами, что вот она дает случайный результат. И множество других умных криптографов 20 лет пытались эту функцию сломать, там, нарушить ее свойства, и у них ничего не получилось. То есть у нас хорошее есть основание полагать, что действительно она удовлетворяет этим свойствам, хотя где-то там какие-нибудь инопланетяне в далекой галактике, может быть, знают, как ее на самом деле ломать. Просто это мы, глупые люди, не знаем. Вот. А в Proof of Stake системах пытаются эту систему изобрести через какой-то другой источник случайных чисел. И вот здесь много проблем возникает, но и много криптографии интересной возникает. Над этими проблемами работают там, ну, реально лучшие умы, я бы сказал. Там есть вот проект, например, под руководством такого человека, как Сильвио Микале, который обладатель премии Тьюринга, что называют Нобелевской премией для компьютер-сайенс, там знаменитейший криптограф, который пытается вот свою какую-то систему придумать. Ну и там вот много таких маститых людей, не знаю, то есть я за этим немножко слежу со стороны, интересно, конечно, что они вот так делают, но биткоин для меня остается некоторой вот уникальной системой, и про нее я точно понимаю, как она работает, почему она работает, и это как бы, ну, без сюрпризов, по крайней мере, для меня. А вот эти новые системы, они вполне могут сначала заработать, а потом что-то вдруг сломается. Вполне может быть такое.
Прикольно, интересно. Блин, слушай, разговор с тобой, прям биткоин для меня из какой-то типа черных денег для наркоманов превратился в реально целую математическую, научную прям дисциплину. Я офигел, на самом деле.
Здорово, я рад. Я надеюсь, что у наших слушателей тоже возникнет интерес к этой теме. Это, конечно, далеко-далеко не только для покупок наркотиков и прочего такого. Хотя не будем делать вид, что этого нет. На самом деле это есть, конечно, но что ж тут поделать?
Я уж хотел было у тебя спрашивать в начале где-то, типа, стоит, будет ли биткоин стоить дороже, но почему-то сейчас мне этот вопрос кажется таким пошлым, что это не важно, короче, я сейчас понял вот так.
Ну, действительно, смотри, есть сторона техническая, есть сторона как бы идейная, то есть типа анархистская шифропанка идейная, и есть сторона, собственно, спекулятивная. Спекулятивная сторона, мне кажется, она одна из самых скучных, потому что, ну, как бы, окей, ну, заработал. Ну, то есть ты заработал, либо не заработал, потерял деньги. То есть это очень предсказуемо и скучно. А вот технологии и вот как раз вот эти вот анархичные идеи, да, вот это вот, мне кажется, самое интересное, то, что можно как-то построить какие-то новые штуки, можно в Эстонии ввести свою криптовалюту. Давайте немножко вернемся все-таки в Люксембург.
Да кому нужен вообще?
Кому нужен Люксембург? Серж, расскажи, как вообще, как у тебя вообще как бы проходит, так сказать, дни в Люксембурге? Дай нам какие-нибудь хайлайты из Люксембурга. Чем он отличается от всех остальных стран?
Ну, Люксембург устроен так. Он более вытянут с севера на юг, чем с востока на запад. Где-то он километров 100 север на юг, километров, не знаю, 70 с востока на запад. При этом основная часть населения здесь живет на юге. На юге находится столица Люксембург. И плюс еще такая цепочка городов, в одном из которых я сейчас нахожусь и живу, вдоль южной границы с Францией. Вообще, Люксембург до того, как он стал банковской и финансовой столицей, здесь главная индустрия была сталелитейная и добыча всякой руды, ее переплавка и так далее. И, в частности, здесь вот та местность, где я нахожусь, называется там Красные земли, потому что очень богатые железом земли. И здесь, начиная с конца 19-го, наверное, века до годов 1970-х, 80-х, была очень развита эта индустрия. Здесь и во французских регионах, вот сразу через границу, много, как называется, рудников или мест, где добывали эту руду, и доменные печи, которые ее переплавляли, и, собственно, университетский кампус, где разместился университет Люксембурга, это очень новый университет, кстати, он основан всего лишь в 2003 году, и его новый кампус, который продолжает застраиваться активно, он находится на месте, где раньше было это вот производство, и две огромные доменные печи остались здесь как памятники индустриальной культуры и истории, и это превращено в музей, можно на одну из них забраться и так далее. Здесь музей небольшой, посвященный этому. Вот, это была основная люксембургская индустрия, потом она несколько так загнулась и перестала играть такую уж важную роль в 80-х, и тогда Люксембург сделал, как это называют в мире стартапов, пивот, и решил специализироваться на банковском деле. Дальше, на самом деле, я сам до конца не понимаю, что именно помогло ему именно так вот ярко проявить себя и стать лидером, по крайней мере, вот в этих отраслях определенных банковского дела и финансового. Но какую-то регуляцию они, видимо, ввели умную и привлекли сюда банки. Вот сейчас, да, финансовая индустрия здесь развита. Более того, Люксембург – это одна из столиц Европейского Союза. У Европейского Союза нет официальной столицы. Обычно Брюссель, когда говорят Брюссель, имеют в виду Европейский Союз, его организации, парламент, комиссию и так далее. На самом деле
парламент в Страсбурге.
Да, да, вот именно. То есть он формально в Страсбурге, а его второе место для заседания в Брюсселе, но в Брюсселе они как-то чуть ли не чаще собираются, потому что там проще всех собрать. То есть Брюссель все-таки такой центр притяжения, и там большая часть этих располагается органов управления Европейским Союзом. Но в Люксембурге тоже несколько важных вещей располагается. Например, здесь есть Верховный суд, European Court of Justice, который, ну, Верховный суд, который разруливает все конфликты на европейском уровне. Здесь есть некоторые здания Европейского парламента, и еще есть Европейский инвестиционный банк, который не является структурой ЕС, но просто вот тоже такая международная структура. И все эти ребята располагаются в таком районе на плато в городе Люксембурге, в его северо-восточной части, называется, который Киршберг. И там такой офисный квартал. Вообще Люксембург очень по-разному выглядит в разных местах. Тот же город Люксембург. У него есть вот этот деловой квартал, который, ну, можно, наверное, сравнить с лондонским Сити, хотя там, ну, меньше по всем параметрам. Но там такие стеклянные высотки банков и европейских структур. Есть просто центр города и жилые районы. Жилые районы более-менее однообразно застроены. Там двух и трех-четырех, может быть, этажными домами. В центре там такая красивая долина, две реки одна в другую впадает в центре Люксембурга, и сами реки маленькие, не то чтобы очень полноводные, но они проточили глубокие такие долины, видимо, тут такие почвы, и поэтому центр Люксембурга, он как бы стоит на таком острове, что ли, из центра Люксембурга в внешнее, более район Люксембурга, идет несколько мостов, а под ним протекает река, и там такая долина, можно гулять, все очень живописно. И, скорее всего, если вы загуглите Люксембург и там посмотрите в картинках, там будут эти виды, где такие домики, которые друг у друга как бы на крыше стоят. Это вот эти резкие перепады высоты в Люксембурге, такой рельеф особенный. Вот. Это вот то, что касается столицы. Есть южная часть, где это вот бывшее сталелитейное предприятие, теперь там, ну, просто городки и, в частности, новый кампус университета. А есть еще северная часть Люксембурга, где начинаются горы или такие старые горы, уже почти стершиеся горы Арденны. И там уже такой совсем более холмистый пейзаж. И там живут как раз коренные люксембуржцы, которые говорят по-люксембуржски у себя дома. Там пасут каких-то коров, кого-то они там пасут. Вот. То есть, в принципе, так довольно контрастно. Я когда первый раз вообще приехал, самый первый раз, ехал на поезде из столицы, вот в этот город, который называется Эш, полчаса ехать на поезде, я был немножко удивлен, потому что проезжаешь реально, ну, поля, там такие загородочки, и пасутся коровы, еще кто-то пасется. То есть я думал, что Люксембург – это исключительно там какие-то жилые дома и офисы банков. Оказывается, здесь есть и сельское хозяйство, и какое-никакое производство.
Я смотрю на карту Люксембурга и обнаружил, что в Люксембурге на границе с еще двумя странами есть деревенька под названием Шенген. И похоже, что именно там все и заключалось.
Именно, да. Люксембург тоже вот интересно было бы, наверное, слушателям об этом узнать. Стоял у истоков Европейского Союза и был, ну, одним из главных, наверное, евангелистов этой идеи, таким модератором между Францией и Германией. помогал там какие-то заключать соглашения, переговоры и прочее, прочее. И именно Европейский Союз вырос же из Европейского объединения угля и стали. Была такая идея в 50-х, что давайте мы, чтобы больше у нас европейские страны не воевали за богатые индустрии и полезными ископаемыми земли вот на границе Франции и Германии, давайте мы это поставим под контроль какой-то международной организации. Что и было сделано, и Люксембург здесь сыграл роль посредника, и из этого потом вырос Европейский Союз в конечном итоге. А Шенген действительно, когда возникла идея общей зоны без границ европейской, Люксембург тоже там, люксембургские политики выступили, эту инициативу продвинули, и договор был подписан символически на корабле, который вышел вот в реку, на середину реки, где сходятся границы трех стран, Люксембурга, Германии и Франции, как раз около небольшого городка Шенген люксембургского. В 85-м, по-моему, году это было, но еще целых 10 лет прошло, прежде чем действительно границы были стерты, по крайней мере, внутри какого-то вот core Шенген area в 95-м году. И там в этом городке Шенген есть инсталляция, посвященная этому событию, есть такая площадь, где флаги всех стран, и есть небольшой музей, посвященный, называется Музей Европы, посвященный этому соглашению, и там вот экспонат, который как-то меня, ну не то что поразил, но вызвал мне какой-то эмоциональный отклик, это такой стеклянный шкаф, где собраны фуражки пограничников всех тех границ, которые были упразднены Шенгенским соглашением.
А сейчас Люксембург входит в Шенгенскую зону Евросоюз?
Да, Люксембург входит во все просто, что можно. Есть в Википедии такая табличка, которая, ну, такая диаграмма, которая показывает, какие страны, в какие объединения входят европейские. Там есть Шенген, Европейская экономическая зона, ЕС и так далее, и так далее. Люксембург, он находится в самой серединке и входит вообще во все.
А валюта евро, да?
Валюта евро, да.
Биткоины, слушай, Саша. Биткоины,
да. А сложно получить люксембургское гражданство?
Люксембургское гражданство получить, ну, не сказать, чтобы совсем сложно, но в целом довольно несложно в сравнении с другими. То есть для того, чтобы получить гражданство, нужно 5 лет прожить в Люксембурге и сдать экзамен на люксембургский язык.
Нет.
Не, все, слушай, нет, Саша, так, уезжай мне.
Да, это может быть не так страшно, как это кажется, потому что, во-первых, язык очень похож на немецкий, и если ты знаешь немецкий или какой-то имеешь опыт с ним общения, то это, скорее всего, будет проще, и они не требуют очень высокого уровня. Они вообще не требуют письменности, то есть не нужно ни писать, ни читать, а нужно только воспринимать на слух и в диалоге несколько минут поговорить с экзаменаторами на какие-то из таких простых бытовых тем. То есть это, в принципе, очень осуществимо. И недавно они, ну, где-то года два назад, они снизили количество лет, которые необходимо прожить, с 7 до 5. И теперь это такая довольно распространенная тема разговоров среди мигрантов, которых здесь много. Типа, ну, ты получил паспорт? Ну, нет, я там в следующем году получу, а ты как? Ну, я вот типа только что подал и так далее. Так что это, мне кажется, в сравнении, ну, я глубоко не смотрел, но мне кажется, в той же Великобритании гораздо сложнее процесс, а в Германии, ну, он может быть не сложнее, но они требуют отказаться от другого паспорта. Люксембург не требует.
Совершенно верно. Слушай, а вот такой, может быть, немножко вопрос странный. А вот тебе чего не хватает в Люксембурге по сравнению с Москвой? И вообще, что там плохо устроено?
Ну, лично мне не хватает вообще какого-то ощущения большого города. Я все-таки вырос в Москве, и мне хочется, чтобы вокруг меня много чего как бы было. А Люксембург, даже столица, но это все-таки такая деревня. Тем более деревня то, где я живу, там просто вот этот вот кампус вокруг университета, можно обойти пешком за 10 минут. Тут есть как бы один концертный зал, 5 кафешечек и там что-нибудь еще, спортивный клуб. Вот. То есть, в принципе, все есть для жизни, но такой движухи нету у большого города.
Я называю «все есть для скучной жизни», примерно так и есть.
Да-да, мне кажется, многих людей это устраивает, особенно учитывая, что здесь довольно высокие зарплаты, и люди там, ну, живут в своем небольшом доме, хотел сказать, загородном доме, но тут почти все как бы загородный дом. Ну, живут там, у них там машина, они ездят куда-нибудь, не знаю, на пикник и отлично себя чувствуют. Мне хочется, чтобы было какое-то больше движухи. В этом смысле мне очень близок Берлин, например, очень люблю этот город. Вот. Про Лондон не могу сказать, потому что я там толком не был, но тоже большой международный город, где куча всего происходит. Вот это то место, где хотелось бы быть. Все-таки немножко в Люксембурге слишком тихо, скажем так. Ну и вообще, кстати, в смысле карьерном тоже, потому что, ну вот, если я хочу, допустим, работать в моей биткоин-блокчейн-индустрии, ну, здесь особо, честно говоря, некуда и пойти. Есть несколько стартапов. Ну, я так посмотрел на них, ну, не особо мне интересно было бы с ними работать, а как бы особо выбора-то и нету. В отличие от этого, в Лондоне и Берлине, и там в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско просто куча разных вариантов, куча разных мест, и, конечно, выбирать есть из чего. Соответственно, там, не знаю, если делать свою компанию, огромный пул разработчиков, который может приходить работать, огромный пул инвесторов и так далее. То есть сетевые эффекты работают на уровне городов, и это важно.
Ну, кстати, да, насколько я как бы так отдаленно в курсе того, что у меня друзья работают, как бы все большие банки, ну, в сети, и, ну, но эти банки, которые в сети, они еще и как бы в других странах тоже представлены, они все очень активно разрабатывают технологии на основе блокчейнов, как правило, они у них какие-то свои. Если я не ошибаюсь, несколько банков, у них там типа какие-то коалиции, они разрабатывают технологии, чтобы, ну, одну и ту же технологию, чтобы использовать блокчейн между друг с другом, но то есть это будет все скрыто от, так сказать, конечного пользователя, но именно чтобы друг с другом общаться, они, по-моему, очень активно все это продвигают и все это разрабатывают.
Ну, есть такие темы, это было очень модно где-то в году 2015-16, когда заключались эти консорциумы банков, и они начинали разрабатывать блокчейны, и разрабатывали, и что-то разработали, и внедрили пилоты, и все там под этим подписались, но каких-то ощутимых эффектов, по крайней мере, с внешней точки зрения, я не заметил. То есть мне почему-то кажется, что они загорелись этой идеей, кто-то в каком-нибудь департаменте инноваций продвинул своему начальству эту идею, давайте мы вступим в консорциум, и в руководстве сказали, ну а что нам, как бы деньги есть, время есть, почему бы не вступить, потому что если мы не вступим, то все будут думать, что мы какие-то отсталые, а так мы инновационные, мы вступим. Все вступили, наняли программистов, программисты написали блокчейн, они как бы умеют. Но дальше как-то встал вопрос, а зачем, собственно, оно все нам нужно?
Слушайте, Виктор Петрович, хорошая работа, но не сейчас, не готовы мы пока.
Да, нет, вот именно, как бы банки же не хотят терять контроль, а если они хотят терять контроль, то им и блокчейн-то не нужен. То есть они могут написать систему, которая будет как бы технологически похоже на биткоин или эфириум, но биткоин, эфириум и прочее, они, опять-таки, они жертвуют производительностью для того, чтобы быть независимыми. А если ты не хочешь быть независимым, то тебе не нужно жертвовать ничем. То есть здесь не очень понятно, зачем им это все.
Ну, у нас, добавка ко всему, есть еще такой эстонский стартап под названием TransferWise, и они очень уверенно и активно захватывают пользователей по всему миру прямо сейчас. У меня там тоже друзья работают просто. И мне кажется, многие... То есть они все еще очень маленькие по сравнению с большими банками, но мне кажется, многие банки их заметили, и их не дают, так сказать, покоя лавры TransferWise. TransferWise — это эстонский стартап, который позволяет мгновенно переводить деньги, и, ну, как бы из любой страны, практически из любой страны в любую страну, при этом с минимальными затратами и очень выгодным курсом, который фактически Google курс. И самое главное, что у них это происходит все очень быстро за счет того, что, ну, теоретически у них как бы присутствуют деньги во всех странах, они на самом деле не переводят деньги, они просто, когда ты закачиваешь деньги в одной стране, они их в другой стране тут же выкачивают на местный счет. Получается очень быстро. И, мне кажется, многие британские банки, по крайней мере, которые погрязли в средневековье, им это все очень интересно, и они бы хотели построить что-то похожее. То есть вот то, что ты спросил, зачем, ответ, мне кажется, в какой-то степени, чтобы мгновенно переводить и выгодно, и мгновенно переводить деньги из одной стороны в другую.
Ну, слушай, я здесь немножко поспорю, потому что вот, ну, условно говоря, назовем это словом финтех. Вот то, что делает TransferWise, то, что делает там Revolut, N26 и прочие такие чуваки. Все-таки в моем представлении главный их bottleneck – это, ну, там, UI, UX, но они это хорошо умеют решать. Но самый главный bottleneck – это просто регуляция. То есть, в принципе, нам ничто не мешает обновлять тупо базу данных раз там в миллисекунду и делать обмены там просто мгновенно. Но сложности возникают на этапе онбординга, потому что регулятор требует, чтобы все показали паспорт, а это долго. Регулятор требует, чтобы вы препятствовали отмыванию денег, а это очень такой смутный и как бы серая зона, очень сложно это четко регламентировать, поэтому это сложно закодировать в код, поэтому должны быть живые люди, которые будут разбирать эти кейсы. И все в конечном итоге упирается в то, что стоит Центробанк сверху и говорит, что если вы будете плохо себя вести, мы у вас отнимем лицензию. А программисты-то готовы все написать, уже как бы технологии все есть. Все упирается просто в регуляцию. А криптовалюты говорят, а мы как бы нафиг вашу регуляцию, просто у нас будет своя независимая штука. То есть это, опять-таки, может быть внешне похоже, но изнутри это совершенно разные вещи.
А что ты думаешь про Facebook и их, собственно, Libra, которые они очень активно анонсировали с большой помпой, и теперь внезапно им нужно везде объясняться перед Конгрессом, вот это все?
А, да, да, интересная такая тема. Да, тут тоже надо попиарить.
Давай.
Попиарить подкаст, который мы делаем с коллегами, называется «Базовый блок», и мы там рассуждаем про блокчейн-технологии, зовем интересных гостей, и у нас там был аж целый стрим, мы посвятили на 2 с лишним часа анонсу от Libra, когда вот они анонсировали, мы решили проехаться на хайпе немножко, потому что эта тема очень взорвала наш блокчейн-интернет и блокчейн-твиттер.
Вот, ну, эти 2 часа сейчас буквально в пару минут.
Да, если укладывать 2 часа в пару минут, то у Facebook, конечно, есть ресурсы огромные и денежные, и лоббистские. Есть очень много умных программистов, которые, разумеется, могут написать систему, которая будет технологически устойчива и ну, без глупых инженерных решений. И они, видимо, действительно сделали. Они взяли как бы лучшее из того, что есть на рынке, и как-то это слепили в свою систему. Но вопрос, опять-таки, регуляции встает, потому что их изначальный посыл был сделать систему трансграничных переводов, которая будет независима ни от чего, и люди в разных странах смогут, бла-бла-бла. Но потом приходит регулятор и говорит, а вот такие-то страны мы считаем рискованными, поэтому там из них переводить мы вам не разрешим или туда. Или такие-то страны у нас будут под санкциями, как Иран, например, или Китай, или там, ну, Северная Корея – это экстремальный пример, потому что там и пользователей-то нет. Но какие-нибудь, условно, там, страны, которые достаточно технологически развиты, но при этом у них плохие отношения с США, например. Ну и, скорее всего, США не разрешат Фейсбуку запускать там криптовалюту. Фейсбук это пытается сделать как бы не совсем от своего имени, а в некотором консорциуме, и сказать, что типа мы только одни из участников, а еще есть вот такие-то чуваки. И вроде бы все как бы было ничего, но потом от них стали отваливаться важные ребята, и, насколько я понимаю, там были у них изначально анонсированные PayPal и
Uber, по-моему
да. Visa и MasterCard, и все они отвалились. Потому, ну, опять-таки, все уперлось в регуляцию. То есть можно написать блокчейн, конечно, можно, но как это сделать, находясь в роли огромной публичной компании на американском рынке, ну, это вопрос, потому что приходят регуляторы, а в Америке очень такая, ну, вроде Америка, она бизнес-френдли, но с точки зрения финансовой регуляции там все как бы жестко, и нужно очень много тратить денег на юристов, чтобы продвинуть что-то интересное, особенно криптовалюты. То есть здесь, к сожалению, ну, не знаю, люди пытаются играть в эту игру, что мы как бы играем по правилам с государством. Ну, если вы играете по правилам, тогда, к сожалению, ничего прорывного не получится просто имплементировать, просто, ну, не дадут.
Буквально быстрый коммент. То есть, как бы традиционно, то есть все вот эти вот стартапы, как бы Uber и Airbnb, наверное, самые такие знаменитые примеры, когда они приходят, они типа дисраптят вот это пространство. Uber сейчас в очередной раз запретили в Лондоне, они опять подали на апелляцию, у них все еще там типа месяц есть. Вот, и то есть Uber вроде запретили уже в который раз в Лондоне, но он все продолжает ехать и продолжает типа дисрапт. То есть, да, ты приходишь, ты как бы оперируешь, ну, в таком сером пространстве, как бы вроде законно, но уже вроде бы как бы и нет, или даже, возможно, даже законов еще нет на эту тему. И потом как раз подтягиваются регуляции, и они говорят тебе, хорошо, ты есть, нам нужно с тобой как-то считаться, поэтому вот тебе, так сказать, правила, по которым ты должен играть. И уже потом появляются правила. И мне кажется, вот как раз, собственно, с криптовалютами, возможно, та же самая история.
Ну, было бы хорошо, если бы это было так, но мне кажется, здесь различие в том, что условному Uber, ну, как бы у него есть понятная аргументация, что, смотрите, мы делаем сервис такси, он как бы как такси, но он дешевле, он быстрее, он дает рабочие места, и политику сложно с этим поспорить. Действительно дает, действительно дешевле, и тут уже как бы легко встать на позицию, что да, действительно, у нас законы немножко устарели, давайте мы их под новую экономическую реальность немножко подправим. Но в финансовом мире это немножко по-другому работает, потому что все эти финансовые регуляции, вот там наслоение огромное всяких требований, know your customer и так далее, это все изначально придумано для борьбы с терроризмом и отмыванием денег. И очень сложно прийти к политику и сказать, что давайте мы отменим меры, которые против терроризма. Типа сразу возникает вопрос, это что за терроризм, что ли? И это, ну, как бы тут немножко неправильный такой вопрос, и сложно продвинуть идею о том, что да, наверное, мы какие-то задавили потоки черных денег каким-то террористам и так далее. Но если сопоставить этот ущерб, который мы нанесли условно плохим ребятам, с ущербом, который мы наносим там сотням миллионов людей, которые просто не могут участвовать в экономической деятельности, им сложно открыть счет, у них там, не знаю, нет правильного паспорта, нет правильного ID, и просто им счет не открывают, потому что банки боятся регуляторов. Вот эта идея, что этот ущерб, он размазан по огромному количеству людей, и поэтому нету никого, кто бы мог выступить за это. Собственно, вот мне хочется за это выступать, и как раз криптовалютное сообщество, оно такое очень мне кажется, такой у него есть сильный гуманистический посыл, что у всех людей должно быть право участвовать в экономической деятельности, право платить и право получать деньги. И плохо, когда кто-то стоит и какими-то такими довольно фарисейскими руководствуясь аргументами, множество людей просто закрывает доступ к лучшей жизни, к обогащению, к процветанию и так далее, потому что какие-то террористы могут там что-то купить. Ну, наверное, могут, но стоит ли это того? Вот, по-моему, не стоит. По крайней мере, в таком масштабе, в котором сейчас это.
Да. Это ваше последнее слово. Итак, мы отправляемся на вынесение криптоприговора. У меня есть один из любимых, ну так, не любимых, а один из любимых среди шутливых твиттер-аккаунтов, он берет какие-то новостные заголовки автоматически, добавляет к ним слово «сайбер» и превращает их в такой киберпанк, типа «Cyber Trump», «Signed Cyber Protocol» что-нибудь, и, блин, мне кажется, нужно еще крипто такую же штуку сделать.
Ну, наверное, он сломался, когда Элон Маск анонсировал Cybertruck.
Да, Cybertruck. Кибертрактор, как называют его в Рунете, вот.
Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Становитесь нашими патронами на Patreon, patreon.com/immigrantcast. Нам будет очень приятно, если вы нас поддержите. Возможно, после этого выпуска нам даже стоит завести какой-нибудь криптокошелек, чтобы вы нас да, независимо...
Да, Саш, послушай, а мы не принимаем донаты в криптовалютах?
Пока еще нет.
Блин, надо вот начинать, кажется.
Криптокотиками. Да, мы также присутствуем в разнообразных социальных сетях. Все линки вы можете найти в шоу-нотах. И огромное спасибо Сергею, второму Сергею, за то, что он нашел время пообщаться с нами.
Сегодня был первым Сергеем, мне кажется, я был вторым сегодня. Сергей, скажи, пожалуйста, еще раз, как правильно называть твой подкаст? Мы обязательно дадим линк на него в шоу-нотах, и чтобы желающие могли послушать крипто-подкаст.
Да, спасибо большое, ребят, за приглашение. Я слушаю Мигранткаст с удовольствием и интересом, и надеюсь, что слушателям было тоже интересно. Подкаст, который мы делаем с друзьями и коллегами, называется «Базовый блок». Его можно найти на его собственном сайте basicblockradio.com или в iTunes, во всех подкаст-приложениях. В Телеграме у нас есть канал, есть чат, слушайте. Как раз буквально сегодня, там за непосредственно перед записью этого выпуска, мы записали стрим в честь нашего 100-го выпуска. У нас уже 100 выпусков. Мы зовем очень интересных и талантливых людей из мира блокчейна и криптовалют. По-русски с ними обсуждаем технологии. Так что подключайтесь, будет много интересного.
Спасибо. Мы обязательно приложим все ссылки.
Спасибо и до новых встреч.
Пока-пока.